Здравствуйте, друзья. На ваших экранах иммиграционный адвокат американский из Сан-Франциско Светлана Кафф. Ну, в основном наши зрители Светлану знают. Я специально Светлану пригласил, чтобы вот такой вопрос задать. Вы слышали наверняка, то все слышали, что там вот арестовали группу людей, там из них, по-моему, трое это лицензированные адвокаты, там еще какие-то люди там им помогали и так далее. Это наши соотечественники, и их обвиняют в том, что они делали, фабриковали истории с доказательствами, с эпидевитами поддельными там, и так далее, и так далее. Но тут вот какая линия, которая в этом присутствует. Значит, сейчас пошла такая, как бы на этом пытаются заработать. И говорят, ой, вы там вот с этими шли, вам срочно нужно к другому адвокату, который вам поможет как-то по возможности, в общем, срочно нужно кому-то заплатить. С точки зрения процессов, которые вовлечены вот в это во все, если человек как-то попался в это дело, и я разговаривал со Стивом Дудником, если вы знаете, он там такой инвестигейтор, там раньше там ФБР вроде работал и так далее. И вот он, например, говорит так, что обычно в таких ситуациях, чтобы снизить как бы планку, так сказать, те, кто попался, они, как правило, сдают клиентуру. И я знаю такие случаи. Я знаю женщину, ну, историю, как была женщина, которая делала фиктивные браки, сводила людей фиктивным образом. А когда ниточка потянулась, она их всех сдала. Я просто к чему рассказываю, что вот действительно есть какие-то люди, может быть, некоторые уже и гражданство получили, да, там, скажем, Моша, может быть, не так давно на этом рынке, а, допустим, вот эти адвокаты, они достаточно давно, поэтому там уже кто-то из гражданства, полно народу с грин-картами и со всеми делами. Ну, это как бы одна часть вопроса, да, что с ними будет, это очень интересно. И вторая часть вопроса, те, кто сейчас вот в подаче, не в подаче, на разных стадиях подачи, что им грозит раз, можно ли что-то сделать два, нужно ли им действительно идти куда-то к адвокату и менять адвоката или что-то делать три.
Ну, как бы да, конечно, я слышала о том, что произошло, и как бы всех деталей не знаю, естественно, как там велась их как бы работа, практика, тоже не знаю, но если смотреть на то, что происходит именно с клиентами, с их оппонентами, да, понятно, что их жалко, что они оказались как бы в такой не совсем комфортной ситуации. Получается, что работать с адвокатом или не работать с адвокатом, нужно ли им искать нового адвоката, это личный как бы выбор, потому что, насколько мы все знаем, как бы не обязательно по иммиграционному процессу вообще работать с адвокатом. То есть люди обращаются к адвокату, чтобы спокойнее себя чувствовать, чтобы им помогли все правильно там оформить, их как бы успокоили, да, их как бы подготовили, но сейчас люди, которые уже, допустим, подали все или получили статус, естественно, им, наверное, нет необходимости срочно искать адвоката. Те люди, которые находились в процессе, но они же, наверное, обратились к адвокату, потому что им сложно было самим как бы пройти этот процесс, поэтому да, им просто, чтобы не находиться в ситуации паники и стресса, если они не имеют возможности продолжать работать с теми, с кем они работали, по любой причине, если бы просто бы ушел бы адвокат на пенсию, там, заболел, что-то случилось, перестал работать, то человек бы тоже оказался бы в ситуации, где ему нужно принять решение продолжать самому или обратиться за помощью, поэтому я думаю, что, естественно, люди, у которых процесс начат и еще не доведен до конца, и они переживают, им хотя бы, наверное, нужно проконсультироваться с адвокатом, чтобы понять, как бы, на какой стадии их документы и что им делать. А те, кто уже получил статус, если только будет какая-то связь, кто-то обратится к ним из иммиграционной службы и начнет ставить, ну, под вопрос легитимность их статуса, тогда, конечно, им понадобится помощь в тот момент. Но я думаю, что там большое количество людей, которые уже все получили, я не думаю, что им надо срочно бежать к адвокату сейчас. Я думаю, что только в случае, если им обратятся, им придется как-то себя объяснять и защищать, тогда в том случае им нужна будет хотя бы консультация адвоката.
Практика вот сложившаяся в таких ситуациях. Не первый раз ведь, да, мы с таким сталкиваемся, вот практически с той же историей.
Значит, ну, конечно, это же не только русскоговорящие. То да, есть, вот, например, да, за мои там 18 лет практики, ну, периодически я вижу, там даже в судах пишут, что там такие-то адвокаты там были лишены лицензии, такие-то адвокаты покинули практику, и как бы остались клиенты, у которых дела в процессе, им нужно как-то, чтобы кто-то из адвокатов продолжил работу с ними.
Есть много народу такого злорадствующего, который говорит, что вот теперь возьмутся за всю клиентуру, которая была, поднимут всех, кто был за все это время, начнут пересматривать все эти дела, вот, а в условиях, когда, ну, допустим, там был какой-то, так сказать, обман, да, сознательный, преднамеренный и так далее, в условиях, когда адвокат тебя еще и сдаст, например, да, что да, вот была такая история там и так далее, вот как бы насколько есть серьезный шанс, что людьми заниматься больше никто не будет? Вот они прошли, про них забыли, вот только этими занимаются. Или все-таки практика такая, чтобы поднимать старые дела за большой период времени и смотреть?
Ну, знаете, это как бы мне заниматься как бы какими-то там гипотетическими, там, не знаю, конспирсией, пытаться как бы понять, как бы просто пытаться предугадать, что будет. Я думаю, что это просто, ну, наверное, неправильно, ну, для того, что, как бы для меня просто сидеть и подразумевать, будет кого-то расследовать или нет, я не знаю, потому что, ну, как бы я не связана с этими структурами, которые ведут расследование.
Ну, из практики, из того, что раньше было.
Ну, из практики я, ну, как бы мало слышала, чтобы взяли и подняли, как бы, все старые дела, но, опять же, я на самом деле не трачу много времени, чтобы там следить за тем, что происходит у тех, у кого какая-то проблема, что происходит с их, как бы, клиентами, которые уже прошли. Я только бы, наверное, базировалась на то, что я вижу в новостях. Угу. Я думаю, что если бы я бы как-то там гипотетически что-то там как-то думала об этом, то я бы сказала, что навряд ли будет поднимать старые дела, потому что у кого на это есть время. Ну, я так думаю. Вот. Те люди, которые прошли, ну, они прошли уже и все. Вот. Поэтому навряд ли. А с другой стороны, если это произойдет, ну, пока это не произошло, я бы не переживала просто на месте этих людей. Только если с ним, ну, как бы их контактируют, тогда им нужно защищаться. Иначе как бы сидеть и переживать, что будет с ними, вдруг свяжутся, вдруг нет. Плюс, смотрите, просто потому что эти люди обращались к этим людям, ну, адвокатам, там, не адвокатам, консультантам, у которых проблемы, это не значит, что у всех этих людей как бы был пустой кейс. Потому что у них были, может быть, какие-то основания, и я думаю, что это будет решаться в индивидуальном порядке. То есть я могу только сказать, ну, в моей практике, если, к примеру, ко мне обращаются люди, которые обратились, скажем, к, ну, к человеку, у которого не было лицензии, он там им советовал, и человек не совсем знал, как бы, что ему, как делать, когда ко мне обращаются, я смотрю по фактам их жизни, как бы, что у них произошло на самом деле, потому что иногда люди обращаются к кому-то, и они даже не рассказали все, что у них было, а им могли посоветовать, а вот лучше сделай вот так. Но на самом деле, когда я говорю с каждым потенциальным клиентом, я никогда не начну говорить им, а вот вам бы неплохо вот это, я спрашиваю, а что вообще у вас в жизни произошло? Расскажите мне о себе. И тогда я смотрю, есть ли у человека проблема, которая может подходить под, ну, как бы требования статуса беженца, а не в обратном порядке. Я им говорю, вот давайте там из вас как бы сделаем такого-то героя, да, то есть я так не работаю. Как работают другие, я не хочу спекулировать, потому что это их личное дело, то есть да, произошли вот сейчас проблемы, там арестовали, обвинили, но как бы не знаю, что там было, и я не судья их как бы ситуации. А люди попали, ну очень жалко их, то есть если ко мне придут люди, неважно кто они, что они, я пытаюсь понять, кто они и чем я могу им помочь, и как бы я начинаю с того, что расскажите мне о себе, и как бы я хочу узнать, как вы жили, где вы жили, какие у вас были проблемы, что произошло, какие моменты у вас есть, а не там, давайте я вам чего-нибудь расскажу, чтобы было бы неплохо для вас. То есть я лично так не работаю.
Просто. Вы знаете что, у нас, когда я сказал, что мы с вами встречаемся сегодня и на эту тему поговорим, нам накидали несколько вопросов, и вот я сейчас тут себя на экран так немножко вывожу. И вот тут человек пишет, прямо вот так: Светлана, мой адвокат в списке, кому предъявили обвинение. Интервью еще не было. Нас будут более детально рассматривать на интервью? Или могут сейчас в чем-то обвинить на основании наших отношений с адвокатом? То есть по факту того, что они с этим адвокатом, а сами они интервью еще не проходили. То есть они там под... Хотя, может быть, если они уже в подаче, наверное, они под присягой, да, там какой-то... как-то что-то такое там, да, обязались. или что? Я не знаю процесса.
Ну, если они уже документы подали, они только письменно подали заявление, там, свою анкету, историю, но они под присягой, под устной присягой, такой, где они руку поднимают, они еще ничего не сделали. Опять же, как бы я не могу спекулировать о том, могут ли с ними связаться до интервью или после. А то, что их спросят про их адвоката и кто им помогал подать документы, но это нормальный процесс, регулярный. То есть я хожу постоянно, вот сколько лет практикую, я хожу с людьми на собеседование, и последние годы, ну, то есть последних пару лет точно, всегда очень дотошно спрашивают, а кто вам помогал, как эта история составлялась, как именно она составлялась, а что адвокат делал, а что вы делали.
То есть есть, такое, интересуется.
Всегда, да, и спрашивают, сколько денег вы заплатили адвокату, как вы платили,
как интересно.
А что адвокат конкретно делал, на каком языке вы общались. То есть там очень много, могут час про это спрашивать. И это спрашивают, даже если никаких проблем нет у адвоката, и даже если не помогал кто-то, кто там не имел права это делать. Поэтому эти вопросы, это новые вопросы, которые задают летние год-два точно. Вот, поэтому, да, им 100% будет задавать эти вопросы, но им просто надо тогда все равно показать, что у них есть основания, настоящие их основания. И я бы не боялась, допустим, если им конкретно скажут, вот там, вот эта часть, допустим, неправильная. Но человеку нужно хотя бы тогда показать, ну, зато у меня есть вот это действительно со мной произошло, там, я не знаю, не виноват, там, случайно там это добавил. То есть нужно объяснить, почему вот эта вот часть не совсем там должна была присутствовать, но вот это то, что действительно со мной произошло.
То есть, Васильевич, паниковать не надо, надо так собранно посмотреть, что, чего, и продолжать как бы работу. Свет, у нас тут несколько вопросов еще набежало, я вот тут побегу. Вот тут есть человек, очень переживает, они, значит, муж, жена, они с грин-картой, и хотят ребенка усыновить. И им говорят, что вы-то вообще-то, пока вы не граждане, так вы и не можете. Кто-то им сказал, я не знаю, где сказали. Все действительно так?
Знаете, я просто не хочу давать неправильную информацию, но вопрос как бы удочерения, усыновления, это есть такие адвокаты, которые называются adoption law attorneys.
Да.
Вот они этими вопросами занимаются. Это не вопрос к иммиграционному адвокату. То есть это нужно смотреть, с какой страны, как бы что, как бы конкретно, ну, какие требования
просто
к ним.
Просто я, конечно, воспринимаю это как гражданин США, да? Я воспринимаю таким образом. Вот приехали иностранцы. Они как приехали, так и уехали. Собственно, и гражданин может куда хочешь уехать, но это вообще иностранцы. Мы отдаем им американского ребенка, так? Они его усыновляют. И, в общем-то, могут его, так сказать, вполне сделать не американским ребенком, да, могут его куда-то увезти, там, и так далее, так далее. Может быть, как-то из-за этого, я не знаю. Ну, хорошо, то есть я понял, это не вопрос к иммиграционному именно адвокату, это вопрос к адвокату по усыновлению, удочерению. Вот человек пишет, как раз по политике. «Я из России, Московская область. У меня возник конфликт с должностным лицом из ФСБ. Я боюсь за себя, свою семью. Подскажите, какие доказательства нужно собрать для политубежища и как можно получить визу для вылета? Мы давно не были за границей, а сейчас еще и пандемия и проблемы с выездом в Европу». То есть, на самом деле, я думаю, что вопрос не в том, как ему пройти собеседование на визу, а вот просто как в техническом плане оказаться на этом собеседовании. И что нужно, вот если у него конфликт ФСБ, вот что он должен с собой, так сказать, иметь, чтобы, ну, ему поверили или как-то подтвердить документально или что-то?
Документы какие иметь при получении визы или уже при попадании в Соединенные Штаты?
По политике, у него конфликт.
Знаете, это как бы такой вопрос тоже такой немножко, ну, как бы сказать, не совсем комфортный, правильно? Потому что, ну, по идее, если человек едет сюда по тур-визе, он как бы не должен ехать с намерениями тут остаться, правильно? То есть человек, который идет на мексиканскую, ну да, на американскую границу, он конкретно едет с целью остаться, попросить статус беженца.
Да.
А если человек как бы, ну, заранее планирует какие документы взять с собой, как тут остаться, то есть это не совсем то, что адвокат им должен советовать заранее, как бы как подготовиться, чтобы потом...
А что человеку делать, если ему страшно, ему грозит опасность, и он уже должен попасть в страну уже неважно под каким предлогом, уже
что-то... Давайте по-другому скажем, да, то есть как бы я не должна рекомендовать человеку конкретно взять и подготовиться, ехать в Штаты с намерениями подать на статус беженца.
Естественно.
То есть человек, который приехал в Штаты по любой визе или без визы, и понял, что ему грозит опасность возвращаться, он тогда начинает думать о том, что ему делать и как ему себе помочь. И документ, который подтверждает конфликт с ФСБ, ну, очень часто таких документов нет, и это просто со слов. То есть бывает такое, что есть какие-то там звонки сохраненные, переписки по тексту, по СМС, может быть какой-то вызов типа повестки, хотя из ФСБ обычно по телефону вызывают, то есть как бы навряд ли будет какая-то документация. Скорее всего, это будет очень детальный такой допрос, ну, собеседование, где нужно будет пересказать общение с ФСБ и СЦРом, и чтобы поверили на слово про это.
Хорошо.
А вот редко бывает подтверждение документальное.
С точки зрения визы, вторая часть вопроса. Визы в США, туристические в данном случае, их вообще сейчас выдают? Потому что я понимаю, что с иммиграционными они перекрыли. А с туристическими вроде как можно, да, или что?
Там немножко, вообще... Да, немного выдают. Люди, некоторые вылетают там в другую страну, не обязательно в своей стране, просто в посольство Америки в другой стране, куда они могут попасть, либо имея визу в ту страну, либо если там безвизовый въезд. Просто нужно смотреть в интернете, какие посольства, ну, в каких местах
работают
посольства
открыты. То есть есть места, где работают. Так, хорошо. Вот у нас... Пишут так. Женщине 58 лет. Имеет грин-карту 5 лет. Огромные проблемы с английским. Вот тут интересно. А значит, на гражданство пока податься не может. Я, честно говоря, не вижу связи прямой. То есть, полно народ, который по-английски не говорят, а на гражданство подаются. То есть, нельзя пройти так, что прям совсем с плохим английским?
Там, во-первых, нужны минимальные знания английского. Да. Есть классы как платные, так и бесплатные. Где именно готовят
к экзамену.
Исследования, да, то есть конкретно, чтобы разобраться с вопросами по анкете и там ответить на вопросы по истории, но люди, у которых совсем не получается выучить английский, скорее всего, это связано с памятью, ну, какие-то проблемы памяти, то есть если можно получить подтверждение врача, что есть там, не знаю, возрастные изменения, иногда даже люди, ну, и моложе возрастом, чем там... Лет это не такой возраст, чтобы ну, иметь ямы с памятью, но были у некоторых людей какие-то травмы головы, там есть какие-то всякие врожденные проблемы, связанные, допустим, даже у кого-то высокое давление может повлиять на там, возможность концентрироваться и как бы проблемы с памятью, с изучением языка. Есть специальный документ такой, который можно дать своему врачу, чтобы заполнили такой waiver, как бы разрешение проходить экзамен на гражданство на родном языке. Если человек имеет определенное заболевание, которое влияет на его память, то есть нужно тогда попробовать обратиться к врачу. Иногда это невропатолог, иногда это лечащий врач, который поставит определенный диагноз. Это не говорит о том, что человек там не способен вообще ну, какие-то другие дела делать, но просто есть определенные критерии, и поэтому... Некоторые проходят этот экзамен на родном
языке. Шикарно. То есть это, вот у меня тоже вот эта часть вызвала некоторое такое, знаете, нехорошее такое, не в такой мы стране живем, что если человек там английский плохой, чтобы ему гражданство не давали. Я такого вообще никогда не слышал. Ну, там они очень либерально к этому относятся, ну, очень либерально. Значит, у нее проблемы, и типа она гражданство не может подать. Может ли она сейчас на грин-карте подать на воссоединение... с 35-летней замужней дочерью с ребенком. Стоит ли дочери... может подать?
Замужней нет, но дети, которые старше 21 года, которые с детьми, на них можно подавать, когда родители еще не получили гражданство. Но если дети замужние, надо ждать, пока она гражданство получит.
Окей, значит, итак, отпадает. Стоит ли дочери развестись, чтобы ускориться? Если дочь уже больше не замужняя, вот она развелась, значит, у нее есть...
Смотрите, конечно, я не могу ей советовать давать...
Да,
но если дочь разведена, то на нее и ее ребенка можно подать.
И долго ждать?
Когда у мамы еще... Да, то есть, ну, где-то лет 5-7, ну, сейчас как бы большие сроки ожидания.
То есть 5-7 это допандемическое, так сказать.
Ну, пандемия, может быть, на год-полтора все как бы
Угу.
затянула в плане
Так.
воссоединения.
Турвизу дочери не дают. Ну, естественно, если у нее там, да, значит, мама в США. Хорошо. Если документы на воссоединение с сыном, гражданином США, уже находятся в посольстве. В посольстве, ну пусть будет посольство.
Да, скорее всего, все. Почему? Ну, в посольстве. То есть, если сын гражданин США подал на папу или на маму,
Да.
которые находятся за пределами Штатов, и прошли первых два этапа, уже все одобрено, а только находятся документы
На
в
визу.
посольстве
Угу.
на получение, да, разрешения на въезд
Итак,
уже.
если документы на воссоединение с сыном гражданином США находятся уже в посольстве, пройдя предыдущие этапы, можно ли продлить свою туристическую визу и пока документы в посольстве поехать навестить сына? Наверное, можно, просто вопрос в том, в практическом плане, ей дадут или нет.
Ну да, то есть если визу дадут, конечно, можно. То есть есть люди, которые ожидают постоянной иммиграции, пока там по разным линиям, там
Да.
по рабочей грин-карте, да,
Их
пока если,
пускают их?
да, их пускают, просто если потом они там захотят что-то поменять и не ждать ту визу, а в Штатах все
Да.
переоформлять, то первые 3 месяца нежелательно это делать,
Понятно.
потому что это будет выглядеть так, что человек как бы знал заранее, что он так сделает.
Мы выиграли DV-21, 2021. Ребенок поступил в университет в Европе. То есть они еще не въехали в США, они где-то там. Существует ли какая-то возможность для ребенка продолжить обучение в Европе и тем не менее получить грин-карту? Да? То есть я читал, что могут, если долго отсутствовать в США, грин-карту аннулировать. Вот как в такой ситуации сделать, чтобы и учиться продолжить, и грин-карту не потерять?
Просто когда будет основной заявитель, то есть там отец или мать ребенка получать, то желательно, чтобы ребенок, который учится за границей, тоже получил и въехал в Штаты и подал на выездной документ, такой re-entry permit. Тогда можно до 2 лет не въезжать. Но нужно получить разрешение, чтобы не лишили грин-карты тогда.
А re-entry permit можно потом там еще на 2 года продолжить?
Можно, просто это будет такое, так называемое, discretion, там, хотим, продлеваем вам,
Но
хотим,
учим,
нет,
ну потому что
но
мы, ну,
просить.
учится мальчик же, учится там, как бы дело-то.
Да, ну просто грин-карта считается привилегией, то есть желательно, чтобы он хотя бы там один-два раза в год, может быть, заезжал хотя бы на короткие сроки к
Понятно.
семье.
Да, ну
Но
то есть
теоретически это
и.
возможно, и как бы осуществляют как бы вот
Хорошо, хорошо.
такие
То есть
планы.
ничего такого сверхъестественного от него не требуется, чтобы держать карту. Как обстоят дела с грин-картой для одаренных людей? Я знаю, вы увлекались этим делом, и сейчас, может, увлекаетесь там, да? Значит,
Ну, да.
сколько времени сейчас занимает рассмотрение кейса с момента подачи? Сколько времени сейчас занимает? Я бы это сравнил с тем, сколько раньше занимало, тоже интересно. Если вообще их сейчас пускают, возможно ли приехать в США, подать документы на данную грин-карту и сменить статус, чтобы получить разрешение на работу? Ух ты ж, как заворачивать. Давайте по порядку. Как обстоят дела с грин-картой для одаренных? Сколько занимает времени?
Окей, смотрите, какое-то время не принимали ускорение, во время пандемии нельзя было ускоряться, и поэтому занимало не менее 9 месяцев, 9 месяцев у кого-то даже больше, чем год, для того, чтобы получить либо одобрение, либо запрос на дополнительные документы, то есть это имеется в виду рассмотрение. Неважно, человек находился в Штатах или вне Штатов.
Раньше как было?
Вот, но у нас раньше было где-то, может быть, 5, 6, 7 месяцев. То есть я бы сказала, что в 2 раза как бы ожидание увеличилось, и нельзя было подавать на ускорение даже платное, потому что отменили его. Потом его только недавно, ну не так давно восстановили обратно, ускорение. Вот. А те, кто приезжают в Штаты, могут подать все на месте и получить временное право на работу, пока ждешь рассмотрения. То есть это один из плюсов. То есть те, у кого виза открыта, Штаты, но тоже желательно в первых 90 дней этого не делать, потому что иначе, ну, это показывает ваше намерение как бы неправильно искать турвизу, и вы знали заранее, что вы будете оставаться. Но если прошло больше 3 месяцев с момента въезда в Штаты, вы можете подать на смену статуса по экстраординарной линии и сразу подать на временное право на работу. Временное оно как бы на год будет, а потом его можно еще продлить. И где-то месяца через 2-3 можно получить право на работу, да, это большой плюс тем, кто ожидает на месте в Штатах.
А
тем,
у кого нет... Выгодная хохмочка, значит, ты подаешь, а тебе разрешено на работу сразу, да, или там не сразу?
Ну, временно, но так же самое, как подают на воссоединение по браку.
Понял,
так же, как когда-то, ну, на статус беженца надо дольше ждать, потому что на статус беженца как-то больше... ну, возможности там как-то чего-то манипулировать. А здесь человек подает весь кейс уже сразу, как бы всю пачку своих документов.
Кстати, вот на статус беженца они хотели 6 месяцев ожидания права на работу растянуть до 12 месяцев. И вроде там что-то делали для этого. А потом у меня было ощущение, что это отмоталось обратно или не отмоталось, или что там сейчас?
Смотрите, у нас вот есть как бы очень такая, ну, есть чем похвастаться, как говорится. То есть есть вот уже успешная практика с клиентами, которые как раз вот попали под вот этот новый такой предложенный закон, чтобы увеличить ожидания до 1 года.
Да.
Значит, те люди, которые дали, у них квитанция после там 20 какого-то марта, то есть те, кто в августе прошлого года не набрали 150 дней, сказали, что они попали под вот это новое правило, что надо год ждать, а не 150 дней. Но есть вот этот закон, который сказал, что это нелегально, то есть там всякие, ну, организации, включая американских иммиграционных адвокатов, там судились и так далее, выиграли вот это вот дело, чтобы оно приостановлено было. Значит, мы клиентам, которые у нас попали вот под это возможное новое правило, приложили письмо с ссылкой на это дело, также и подали документы через 150 дней, они ожидали год, и уже некоторые успели получить одобрение. То есть это работает. Они также должны были вступить, ну, предложили им вступить, не мы, а это как бы иммиграционная служба сама на своем сайте пишет, что есть такая организация благотворительная, которая вот занимается правами иммигрантов, получить бесплатное членство в этой организации, такой специальный талончик такой им присылают, бумажную карточку, и они таким образом, эта организация, набирают как бы количество людей, которые пострадали или могут пострадать потенциально в этой ситуации, и они отстаивают их.
Понятно, понятно. Права.
Службами, судами и так далее. И вот клиенты наши уже получают как бы года, так же самое, как и раньше было через полгода. Просто сейчас немножко ожидания увеличили, поэтому не там через 30 дней они получают право на работу. Некоторые 1.5-2 месяца ждут. Для некоторых нам нужно позвонить, там, напомнить о себе, попросить ускорить, но в принципе это работает. Вот со ссылкой на этот закон, там, вступлением в бесплатную организацию, людям есть возможность получить право на работу через полгода после подачи.
Хорошо, хорошо. Спрашивают, вот какие сроки ожидания по воссоединению семьи? Отец гражданин США с сыном старше 21 года, не женат.
Ну, не меньше 3 лет, а может быть и 5, и больше. То есть это тоже зависит от того, как зависнет очередь. То есть для детей, которые старше 21 года, там очередь значительная, даже если родители уже граждане Америки.
То есть, если, скажем, сын приехал в США, они не могут по-быстренькому сделать adjustment of status прямо тут на месте. Не получится?
Но, к сожалению, не одинаково работает между детьми и родителями. То есть, если у детей гражданство, они родителей воссоединяют как immediate relatives, точно так же, как муж, жена и дети до 21 года с гражданами.
Я понял, другая категория.
А в обратную сторону, к сожалению, они считают, что дети – это отдельная семья, могут подождать. То есть, вот как-то...
Хорошо, значит, да, значит, Свет, такой вопрос, может быть, так, я понимаю, что, наверное, еще рановато. Меня все время дергают и говорят, Михаил, вот там Светлана, вот спросите, там, вот что с этим, что с этим, что с этим. Я говорю, ну вот нет еще особо вот еще, чтобы обсудить вот так. Поспекулировать можно, а так, чтобы... Есть что-нибудь такое, чтобы не спекулировать, а уже вот сказать, вот, ребята, вот это есть. Вот что-нибудь такое, что уже произошло такое, и это важно.
Вы имеете в виду как бы последние новости, да, чтобы...
Да. Ну, скажем, с приходом администрации Байдена, они там понаделали много чего, просто это не всегда именно то, что наших зрителей интересует там, да, там. Вот, но все-таки что-нибудь есть такое?
Ну, во-первых, сейчас в основном разговоры тоже спекуляция, обещание, что, ну, точно хуже с приходом демократов для иммигрантов не станет ситуация. То есть она может только остаться такой же или стать лучше. Есть как бы всякие предложения, которые нам интересны, да, одно из предложений это то, что могут амнистию провести, как бы вполне вероятно, потому что просто из-за больших задержек, за очередей невозможно просто физически провести как бы все собеседования и вот...
Я извиняюсь, вы говорите про амнистию для тех 11 миллионов нелегалов или амнистию для тех, кто в процессе ожидания по политике? Вот
эти... Вообще, в общем, то есть, с одной стороны, да, вначале сейчас говорят про нелегалов и как там сделать скоростной процесс получения гражданства, который, скорее всего, будет все равно где-то 8 лет или больше.
Да.
Но для кто уже в процессе, толком ничего не говорят. То есть разговоры о том, что, может быть, наймут гораздо больше иммиграционных офицеров и судей, и как бы пойдет процесс быстрее, но это только разговоры, потому что для этого нужно место, бюджет и так далее. Вот. А похоже, что эти разговоры будут вестись как бы касательно там, каких-то изменений к лучшему в иммиграционном праве, но есть вероятность, что это будут разговоры где-то еще год длиться. То есть навряд ли в течение ближайшего года какие-то будут значительные изменения. Uh-huh. Вот. А людей потихоньку начали вызывать на собеседование. Иммиграционные суды сейчас некоторые предлагают отменить такое предварительное мастер-слушание и как заменить его на письменные утверждения от адвоката, нежели как бы приход адвоката в суд, потому что на мастер-слушание там скопление людей. Uh-huh. Вот, а индивидуальные слушания продолжают потихоньку проводить. Я уже проводила как личное слушание в маске, успешное индивидуальное в суде, так и успешное по видеоконференцинг. То есть как бы разрешили, чтобы судья и прокурор, и я, и мои клиенты все были в разных местах через видео. Uh-huh. Вот, тоже для этого не надо буквально никому никуда ехать и находиться, как бы в масках быть в это uh-huh. время. А что касается asylum слушаний, просто они стали проходить гораздо дольше по времени, uh-huh. и к ним гораздо серьезнее как-то больше готовиться и морально настраиваться, что больше вероятности, что будет дотошный офицер, нежели бывало такое, что кто-то за 1.5-2 часа умудрялся пройти это слушание, это казалось очень быстро. То надо просто серьезно к этому относиться, то есть не считать, что это все ерунда, то есть кому-то когда-то повезло и попался добрый офицер. Сейчас просто как-то немножко более напряженная ситуация, то есть я уже проходила, может быть, десяток слушаний в разных офисах уже во время ковида, да, когда там сидишь по разным комнатам, через видео. Некоторые клиенты, которые довольно сильные люди, там и кто-то по политике, доходило до слез, там сидит довольно такой крепкий мужчина, и его доводят до слез, до истерики, потому что когда 4-5 часов тебя агрессивно спрашивают вопросы, и офицер вначале говорит, это не adversary процесс, то есть это не процесс между против вас, между мной и вами, это просто беседа, расскажите мне, почему не можете вернуться, но потом такой идет напор вопросов, и не для каждых нервов, как говорится, но все равно его пройти-то надо, то есть людям статус получить надо, поэтому нужно понимать, что это не самая приятная процедура в жизни, но как бы к ней нужно подготовиться и как-то выдержать это испытание.
Я так представил, так берет лампу тебе в глаза, колись, сука! Говорит, у нас мирно тут, мы просто мирно беседуем. Говорит, колись, гад!
Это то, что происходит, но в принципе положительные, одобрения в суде мы получили, все суды, которые прошли, они прошли положительно, слушание в миграционном, в asylum офисах, многие люди ждут по почте, так как ответы раньше приходили, забирали через 2 недели практически везде лично, а сейчас из-за ковида такого нет, и поэтому увеличили сроки ожидания получения собеседования. Uh-huh. У нас пару человек сейчас вызвали из новых в обратном порядке на собеседование. То есть никого не вызывали, кто подавал в начале ковида, на asylum.
С конца
пошли. А последних 2 месяца несколько семей. То есть похоже, что не более 10% людей попали с обратной стороны очереди, и затихло опять все.
А новые клиенты приходят. Приходят люди, здесь год уже считает этот ковид, да, и люди продолжают приходить, кейсы продолжают запускаться в оборот. Меньше не становится?
Ну, конечно, становится. То есть меньше людей, значительно меньше. То есть какое-то время, где-то первые, наверное, 4-5 месяцев, ну, ковида, никто не приезжал. То есть же невозможно было сюда приехать. Но, конечно, процент новых иммигрантов значительно уменьшился. То есть как бы есть новые дела, но их меньше, чем было год назад, конечно. Вот, просто как людям сюда, ну, попасть физически? Вот. Плюс есть люди, которые там работу потеряли, то есть как бы не все могут позволить себе платить за услуги.
Хорошо, последний вопрос. С точки зрения тех процессов, которые там происходят и которые мы не контролируем, есть какое-то представление о временных каких-то вот рамках, в которых должны разрешиться какие-то принципиальные вопросы? Я не спрашиваю про прокламацию 10.014, они обещали до конца февраля там что-то сказать по ней, но я не знаю, вот иммиграционный закон они собирались подать на той неделе, не знаю, подали, не подали, вот, или на этой неделе, где-то они собирались вот это же подать. Но что-то такое есть, что мы знаем, что вот где-то, вот скажем, в течение 2 месяцев или 3 месяцев что-то такое должно произойти, или есть хороший шанс, что произойдет. Что здесь такое на подходе?
Ну, как бы сказать, что вот точно произойдет через 2-3 месяца, нет. То есть я видела, что предлагают, возможно, не делать такой строгой, вот этой вот, таким строгим правилом, что нужно подать в течение первого года. Хотя кто знает, как бы внесут это правило или нет.
Да.
Я бы сказала, что значительные изменения до конца года, наверное, не произойдут. Но хочется все равно людей обнадежить и сказать, что несмотря на то, что как-то тяжело проходить собеседование, что хуже, все равно отношение к иммигрантам не будет. И все-таки Байден, его администрация пытаются, ну, как бы поменять абсолютно противоположную сторону какие-то запреты, которые были внесены предыдущей администрацией. Поэтому для наших иммигрантов, ну, точно как бы хуже ситуация не станет. Просто вопрос времени, да, ну как-то ну, набраться терпения. То есть кто-то не может выдержать ожидания, здесь уезжает, да, но все равно
То есть есть такие.
всегда. Да, но просто обычно это связано с семейными какими-то ситуациями. У кого-то остались родственники, они за них переживают, там дети приехали сюда, родители в возрасте, как бы сложно быть врозь.
Да.
Вот. Но это всегда было, сейчас просто это все как бы, ну, накалилось ковидом и так далее. Вот. Но я бы сказала, что, наверное, до конца года какие-то положительные изменения зайдут, и там поблажки, и как-то все. Ну, станет помягче, вот, а так просто, ну, нужно набраться терпения, наверное, все равно в этой стране, ну, как бы не зря сюда люди едут, здесь все равно, наверное, лучше, чем в многих других странах мира, несмотря на то, что, честно, и с экономикой стало хуже, там, и с заболеваниями, но все равно, если сравнить, какие у нас законы и какая защита от государства здесь по сравнению, и возможности, да, все-таки.
Да.
Вот, может быть, ну, есть же много всяких важных вопросов, которые решаются там со страховками, может быть, как-то будет смягчение, связанные с судами на учебу, то есть, скорее всего, будут поблажки для студентов, возможно, как-то
Ну, посмотрим,
простят.
хорошо. У них планы большие. Я хочу сказать, что когда читаешь, какие у них планы, думаешь, это много всего, поэтому чем больше всего, тем меньше шансов, что проходит, но, во всяком случае, хоть что-то проползет. Ладно, Свет, спасибо большое. Значит, я надеюсь, что как только что-нибудь такое перепадет, значит, мы тогда соберемся и так прям подробненько все расскажем. Ладно,
Конечно,
договорились?
да, если ж, конечно, да, конечно, если что-то изменится к концу месяца или к следующему, тогда мы можем записать новое
Все,
видео.
договорились. Спасибо большое, давайте помашем ручкой нашим
Спасибо,
зрителям
всем
и
удачи.
до новых встреч.